Друзья, привет! С вами подкаст «Проекция бесконечности». Меня зовут Антон, и сегодня мы будем говорить про стриминг. Ну, не совсем стриминг игровой, как мы все привыкли, а и обсудим также бизнесовый аспект данной технологии, скажем так. И сегодня у меня в гостях Никита, представитель H-центра. Правильно, Никит?
Да, правильно.
Расскажи немножко о себе, как ты пришел в компанию, чем увлекаешься.
Меня зовут Никита, в компании H-Center я работаю последние 3 года, и на данный момент занимаюсь в ней тем, что руковожу продуктами стриминг, DNS и CDN. CDN — это такая платформа, так скажем, для доставки контента. Про нее я чуть позднее расскажу также, когда буду рассказывать про стриминг, потому что они неразрывно связаны. Ну и в компанию H-Center я пришел когда-то как сотрудник технической поддержки, спустя какое-то время достаточно быстро вырос. Сейчас вот занимаю пост руководителя на нескольких продуктах, занимаюсь их развитием, выводом их в свет, монетизацией. Из хобби, ну, люблю в свободное время иногда музыку пописать, книжки почитать, аниме посмотреть. В общем, все как у всех, вероятно.
Никит, расскажи вообще немножечко про стриминг, откуда он взялся. Я так понимаю, что сейчас большинство думает, что это все-таки такой игровой формат на YouTube, Twitch, то, что мы там знаем, привыкли летсплеи какие-то показывать. И из самых популярных программ, насколько я знаю, это OBS, потому что он там бесплатный. Вот и всем пользуются. Хотя, честно скажу, я им пользовался, и, если честно, без мануала сложновато разобраться, если не понимаешь, что да как работает. Я так понимаю, у вас компания именно занимается большей частью не игровым контентом, скажем так, ну и в том числе, наверное, и решаете какие-то бизнесовые задачи.
Можно сказать и так, но H-Center по большей части является независимым поставщиком облачных услуг. Например, мы предоставляем стриминг как услугу для самого разного бизнеса, скажем, каких-то новостных изданий, либо каких-то обучающих компаний, которые занимаются education, EdTech так называемые. То есть мы даем им готовую инфраструктуру для того, чтобы они вот это самое видео, какой-то контент, который они самостоятельно придумали, могли проецировать в мир, записывать, хранить на наших платформах. Ну, то есть делать это не на YouTube или Twitch, как все привыкли. Если говорить про стриминг, то, ну, это достаточно многогранный термин. Если уж говорить о том, как он появился, то можно прийти к тому, что вот изначально все знакомы с термином как телевидение. Потоковая, грубо говоря, передача данных. Со стримингом аналогично, просто это то же самое, но уже через интернет. И не для каких-то, скажем, подготовленных компаний в лице ТВ-операторов, либо чего-то подобное, которые запускают это все достаточно сложным образом через какие-то радиоканалы, так и через кабельный канал. Нет, это проще, так как интернет более распространен и доступен каждому. То есть каждый может себя здесь попробовать.
Угу. А вообще какие-то технические требования нужны пользователю? Или, в принципе, достаточно хотя бы там 20 мегабит интернет, чтобы был, и потянет ваше облачное решение?
Сейчас уже, наверное, достаточно того, чтобы был 20 мегабит, ну и хотя бы там какой-нибудь маломальский девайс достаточно производительным процессором для того, чтобы он мог захватить видеопоток и отправить его куда-то на точку приема в интернет. Ну а там уже происходит магия, все это видео масштабируется разными самыми способами и готовится к передаче буквально на любую аудиторию. Ну это в зависимости от провайдера, который предоставляет услугу стриминга. Провайдером я здесь имею в виду как YouTube, Twitch, так и H-Center, ну и любых других представителей, которые называются стриминговыми платформами. В целом, вот если ты ранее говорил про OBS и про то, что штука достаточно тяжелая для пользователя, ну, тяжелая она была ранее, так, на мой взгляд, году так в 7-м. Сейчас, мне кажется, в нем разберется буквально любой школьник. В интернете об этом написано достаточно много мануалов, как что подключать, как делать правильные настройки. Ну и бонусом они тоже идут в сторону упрощения процесса для пользователей, которые, к примеру, не в бизнесовых задачах используют стриминг. Для них можно просто зайти, ввести логин, пароль, у тебя автоматически настроится все куда надо, все заработает. Вот, например, с Твичом абсолютно вот такая ситуация. Я и сам туда периодически постримливаю игры, когда друзья просят. То есть сейчас каких-то особых скиллов не нужно для того, чтобы начать стримить.
Ага, понятно. А скажи, а как у вас все это устроено? Тоже есть некий личный кабинет, да, пользователя? Так немножечко, если вот в дебри технические, как у вас реализовано все это?
Давай начну вообще с технических деталей про то, как, в принципе, устроен стриминг. Я думаю, да. Возможно, для кого-то это будет
не все понимают, да.
Да, угу. Но стриминг у всех, как корпораций, так и каких-то локальных игроков, так и у тех, кто занимается этим на каком-то там любительском уровне, типа там на какой-то свой сервер отправил, там друзьям ссылку скинул, все работает. Это работает так. Есть источник какого-то контента. Например, это либо пользователь с телефоном, который сидит где-нибудь в Инстаграме, либо в ТикТоке, либо на Ютубе, на Твиче, без разницы. Есть какой-то пользователь, у которого есть контент, он хочет его куда-то отправить. Он берет, собирает его с помощью специальной программы, так называемого энкодера. Вот как известно тебе, это как OBS, VMix, либо это может быть какой-нибудь встроенный энкодер на девайсе, зашитый под капотом в какое-нибудь приложение. Этот энкодер формирует определенный поток, упаковывает его специальным образом, а затем отправляет этот самый поток куда-то в сеть интернет на один из серверов, которые отвечают за приемку этого самого сигнала. Эти серваки мы называем ингестерами. У них одна роль. Достаточно просто принять сигнал и отправить его далее куда-то по цепочке. После того, как сигнал принят ингестером, он отправляется на сервер-транскодер, где происходит такой процесс, как транскодирование. То есть, чтобы это было понятно обывателю, вот когда ты, например, заходишь куда-нибудь на YouTube, Twitch и так далее, ты видишь, что у тебя у видео или у стрима есть качество. То есть Full HD, uh-huh. Всем привычно 1080p, и по сетке по размерной вниз. 720, 480, 144 и так далее. За вот этот самый процесс нарезки видео на маленькие качества отвечает транскодирование. Для того, чтобы все люди могли посмотреть стрим, в зависимости от их скорости интернета, происходит именно он. Если бы его не было, то, ну, вероятно, у кого-то были бы проблемы. Особенно если интернет
там
у него там,
были
да,
бы.
Да, не особенно мощный. Ну и далее, после того, как этот стрим транскодирован, в дело вступает такая штука, как CDN, про которую я говорил ранее. Это сеть доставки контента географическая, просто куча серверов, которые стоят в самых разных географических точках, и они уже максимально близко к пользователю передают определенный поток. В целом, примерно так это работает буквально всех, кто занимается видеостримингом.
Ну, YouTube тот же самый, Twitch, который мы говорили.
Да, YouTube, Twitch, запрещенный в России, Instagram и так далее. У них у всех под капотом вот примерно такая технология. Ничего другого пока не придумали. Она хорошо масштабируется, хорошо используется, без каких-либо проблем, достаточно удобная. И ей, наверное, уже, если вдаваться в подробности, то используется, как правило, один протокол, он так называемый HLS для доставки видео, и один протокол RTMP для того, чтобы от устройства пользователя, устройства контентчика, так скажем, доставить до ингестера поток. Там используется протокол RTMP в большинстве своем. Есть еще узконаправленные протоколы, которыми там пользуются бизнес, телевизионщики, но они, как правило, не так распространены, как тот же RTMP. И, к примеру, во всяких развлекательных стримах на том же YouTube и Twitch'е в 99% случаев используется именно он.
Так, ну слушай, более-менее понятно, да, как все это происходит, и это все должно работать прямо в реальном времени.
Да.
То есть кодирование, чтобы все это было. То есть это должно хватать мощностей.
Да, у нас работает все таким же образом. То есть, как и у всех, есть какой-то личный кабинет, в который заходит пользователь. Например, создает какой-то стрим и получает просто ссылку. Эта ссылка, ее видит, так скажем, пользователь абсолютно в любом сервисе. Как отечественном, так зарубежном, как в каком-то развлекательном, так и в корпоративном сегменте. То есть на эту ссылку просто, грубо говоря, отправляется поток из софта вроде OBS, либо там какого-то специализированного другого. После того, как в софт ссылка вбита, поток куда-то отправлен, то в личном кабинете же можно будет просто увидеть превью того самого стрима, который ты опубликовал ранее. Вот, в принципе, и все. Касательно того, как работает стриминг, в технических деталях маленьких.
Ну да, а там уже получается плюс, что тебе нужно. Ты настраиваешь, например, камера, звук, допустим, у тебя идет из микрофона.
Да, ты это настраиваешь, конечно же, в OBS до того, как запустить.
А, в OBS.
Да. Есть продвинутые, конечно, так скажем, некоторые сервисы, которые не требуют OBS. К примеру, ты открываешь какую-нибудь страничку в браузере, на этой страничке просто выбираешь камеру-микрофон, который хочешь использовать, и нажимаешь кнопочку «Запуск». У тебя эта страничка в браузере берет и отправляет поток, куда тебе необходимо. То есть, например, в YouTube, Twitch и так далее. Либо в какой-то сервис локального поставщика. Например, у нас такой есть. Мы называем ее вебкастером. Сколько я помню. Для тех, кто как бы не особо продвинут в технике, но при этом хочет проводить какие-нибудь онлайн-вебинары или что-то подобное.
Угу. Так, еще уточняющий тогда вопрос. Настраивается это все в OBS. Насколько я знаю, и там же есть возможность прописать ключ от YouTube, да, твоего канала, Это все так же, надо все настраивать, да?
Это получается? Вот та самая ссылка, про которую я тебе говорил. То есть, если ты входишь в YouTube, у тебя там будет ключ, условно говоря, потока. На самом деле, этот ключ потока состоит из адреса сервера, RTMP, что-то youtube.com и какой-то вот этот вот ключ потока. Так и на Твиче абсолютно такая же история. Так же и у нас это работает. Это работает абсолютно одинаково у всех. То есть, нужно просто какой-то поток, который сформирован как в ABS, так и в стороннем софте, передать для начала на сервер. Вот именно для этого и нужны ключи потока, для того, чтобы система не перепутала, скажем, потоки и поняла, что ты — это ты, а не кто-то другой.
Понятно. Про безопасность. А насколько это вообще безопасно, и может ли кто-то это перехватить, вот этот ключ или поток, ссылку?
Это зависит, так скажем, от протокола, в котором он передается. Сам поток...
Но он же шифруется, наверное, да, все-таки?
Зависит от типа передач. То есть вот этот самый распространенный формат RTMP, он, насколько я помню, поступает в незашифрованном виде. Если вклиниться в сеть между пунктом отдачи и пунктом приема, то можно, в принципе, перехватить и посмотреть, что там внутри.
Угу, то есть такой есть.
Да, но ему навстречу, как модифицированный протокол, пришел RTMPS. Это тот же самый RTMP, только secured. Вот с ним уже сложнее. Ну и с протоколами корпоративного уровня, типа SRT, с ними такой проблемы нет. Потому что
это, грубо говоря, как HTTP, обычный HTTPS, да?
Да, 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 все правильно.
Угу. Хочу с тобой обсудить все-таки недостатки. Просто я слышал от пользователей разные мнения по поводу того же самого ABS, если мы про него поговорим. Допустим, вот жаловался человек, он тоже стрим вел в YouTube, и у него какие-то были то периодические подвисания, то звук отставал, то еще что-то. Остались ли все эти проблемы, или это все-таки, может быть, какие-то, ну, единичные случаи?
Я бы сказал, что это, вероятнее всего, единичные случаи. Как бы проблемы с самим OBS, либо другим софтом, они могут только возникать, ну, либо в его настройке, либо при попытке отправить поток. То есть это просто как инструмент для того, чтобы что-то в кучу собрать, что-то куда-то отправить. С ним, как правило, проблем не бывает, если у пользователя достаточно мощная железка, которая это что-то куда-то отправляет, и хороший интернет. То есть этих двух пунктов достаточно. Но, как это бывает, могут быть проблемы уже либо на следующих каких-то милях, вот как я говорил, к примеру, на приеме потока, транскодировании и так далее. Здесь уже может быть достаточно большое количество подобных камней.
Ну да, ну в то же время есть же еще и платные какие-то решения, такие более надежные, что ли, например, Wirecast, может быть, ты слышал?
Ну, что-то приходилось, да.
Да, он как раз, да, тоже достаточно дорогой. Но я вот слышал, да, что им пользуются именно такие более сложные какие-то решения, если требуется надежно прям что-то.
Ну, есть еще Larix Broadcaster, насколько я помню, тоже из корпоративного сегмента. X-Split там пользовались и там где-то повсеместно. Ну, проблема в большинстве случаев, она, конечно же, не на стороне софта, который отправляет поток. Это прям, ну, достаточно редкие беды. Больше я бы сказал бы, что обычно стреляет, скажем, ну, так как все это передается через публичный интернет, существуют такие штуки, как сетевые потери, какие-то публичные проблемы. Например, оператор, которым ты пользуешься у себя там дома или в студии, имеет низкую какую-то канальную емкость, например, либо вставляет вот этот вот самый стрим, который ты отправляешь неоптимальным путем, с большой задержкой. Он просто не успевает дойти до получателя, и здесь мы как раз вот видим вот эти самые приколы с тем, что картинка может сыпаться, артефакты какие-то, либо другие подобные вещи. То есть на моей памяти, ну, такое периодически происходит.
Не надо забывать, что иногда же бывает и банально у тебя брендмауэр может что-то чудить. Ну, именно сетевые какие-то твои настройки, антивирус тот же самый, тоже наверняка надо учитывать.
Ну, бывает и такое, да. Как правило говорят, в шутку, конечно, что лучший друг стримера — это быстрый интернет и мощное железо с хорошей камерой. Ключевое здесь — это, конечно же, быстрый интернет в первую очередь.
Никита, а есть какие-то, может быть, особенности от операционных систем, например, на macOS, на Windows, что предпочтительней?
Да нет, как правило. Если мы говорим про развлекательный уровень, каких-то особых нет вообще абсолютно. Отправляйте чего угодно, с Android, с iPhone, с macOS, с Windows. Они все достаточно хорошо работают. Если мы говорим, к примеру, про телефоны, то это зависит от того, кто написал приложение. Потому что, опять же, да, можно прочитать, как это делать, но не каждый сможет правильно интегрировать это к себе в приложение, лайвстриминг какой-нибудь. Многое зависит, опять же, от них. Если пользоваться каким-нибудь официальным софтом типа OBS и прочего, то с ними, как правило, вообще никаких проблем не бывает.
Немножко пораспрашиваю тогда все-таки про ваш стриминг Edge Center. Расскажи все-таки, какие задачи для бизнеса он может решать. Ты уже упомянула вебинар, например. можно проводить? Какие-нибудь еще можешь примеры привести?
Примеров достаточно много, и я бы сказал, что мы подаем лишь инструмент, а вот то, как его использовать, всегда решает, ну, там, конечный клиент. Например, его HR-отдел, маркетинговый отдел. Можно проводить какие-то обучающие, например, вебинары внутри компании, рассказывать о успехах, которых компания достигла. То есть в любом случае это какие-то вот такие вот подобные истории. Это если мы говорим о внутрикорпоративном использовании. Если говорить именно о внешнем использовании, о том, как именно бизнес может зарабатывать деньги про стриминг, тут, конечно, можно побольше рассказать. Но о внутрикорпоративном это всегда либо HR, либо маркетинг.
Ну, понятно. А если да, все-таки как можно зарабатывать денежку? Если можно рассказать что-нибудь, какие варианты?
Рассказать-то можно, конечно. Ни для кого не секрет, что в стриминг проводишь какую-нибудь прямую трансляцию, можно продать что-нибудь с помощью того же product placement, условно говоря. Можно рекламировать даже те же собственные услуги, проводя те же самые вебинары, но уже на внешнюю аудиторию, не на внутреннюю. Это же достаточно частое явление. Люди приходят послушать про какой-то интересующий их кейс, про то, как построить инфраструктуру каким-то там особым образом. Ну и кто тебе мешает прорекламировать себя?
Понял, хорошо. Какие еще есть у вас возможности? Вот помимо, как ты сказал, ретрансляции через OBS, то же самое, создание онлайн-конференции и так далее. Вот что еще вы представляете? Какие услуги в целом?
Мы предоставляем также полный пакет, так скажем, всех услуг, которые нужны для построения собственного онлайн-бизнеса. То есть сервера, защиту, грубо говоря, каких-то DDoS-атак, DNS-сервис. DNS — это такая система доменных имен в интернете, как адресная книга. Потому что это ты пишешь в браузере, например, youtube.com, но сервер всегда обращается по IP-адресу, то есть по номеру, так скажем, который скрыт за этим youtube.com.
Ну да, самый популярный, 888, да?
Да.
0.0.
Да. Угу. Да, предоставляем QA-центр, то есть можем какой-то проект посмотреть, оттестировать его. Предоставляем экспертизу нашу собственную в DevOps, это для построения инфраструктуры. То есть масштабирование, мониторинг, алертинг, ну и также, наверное, наш конек. Вишенка на торте – это вот сервис доставки контента, про который я ранее говорил, потому что мы, можно сказать, пионеры отечественного рынка в этом. У нас одна из самых крупных сетей по России СНГ, которые пользуются, если не десятки, то сотни миллионов юзеров, так скажем, ежедневно. Открывая какие-нибудь сайты в интернете, в 70-80% случаев ты попадаешь на наши ресурсы.
А, ну я не знал.
Да, интернет, он устроен достаточно таким вот сложным образом, поэтому открывая какой-нибудь, скажем, marketplace, картинки, которые ты смотришь, могут доставляться тебе на устройство с наших серверов.
Столкнулись ли вы с какими-то сложностями вот после начала СВО? Может быть, там, да, проблема с серверами, либо еще какие-нибудь...
Ну, мне кажется, здесь как и у всех, то есть замедлились поставки оборудования, пришлось искать какие-то обходные пути, в остальном...
В принципе, все решения сейчас есть, да?
Да, то есть вопрос опять же только в том, что то, чем пользовались ранее, оно сейчас таким образом напрямую недоступно, и нужно искать его обходным путем. Но это все вопрос решаемый, каких-то критических эффектов бизнесу у нас не было.
Окей, спасибо. Никит, тогда такой вопрос. Если стрим можно провести бесплатно, ну, в том же YouTube или Twitch, да, который мы уже обсудили, почему продолжают появляться вот новые платформы и чего обычно не хватает, какого функционала?
Здесь вопрос даже не в то, чтобы в функционале, потому что функционал у большинства, которые клиентов необходим, скажем, корпоративного сегмента, это просто забрать какой-то поток и доставить его куда-то далее в интернет. Если говорить про развлекательный, то там все понятно. YouTube отвечает достаточно. То есть это какой-то там плеер, который воспроизводит этот самый стрим, чат, либо еще что-то, ну и возможность там монетизации какой-то, типа рекламы. Если говорить про корпоративный сегмент, то бесплатно не всегда значит хорошо, как бы это ни звучало. То есть за бесплатно клиент заплатит чем-нибудь другим. Например, сейчас, наверное, это уже менее актуально, но на YouTube есть такая штука, как встроенная реклама, которая показывается всем.
Да.
Сейчас ее, конечно же, уже нет, но ранее она была. То есть представим, что ты там какой-нибудь специалист школы, которая занимается обучением программистов. Ты проводишь стрим на YouTube, пользователи заходят к тебе, они оплатили там, скажем, курс какой-то, ты его проводишь. Скажем, каждому второму или третьему пользователю при заходе, согласно его интересам и тому, что он ранее гуглил, просто показывается реклама. Показывается не твоей школы программирования, а твоего конкурента. Вот, да, а там, например, дешевле, или еще что-нибудь, или там какая-нибудь жесткая прям рекламная акция, по которой они чуть потряслись, и у них очень хорошо все получилось. Первое – это потеря потенциальная. Не факт, что она произойдет, но, опять же, это потенциальная потеря. Еще пункт, который возникает при стриминге на вот YouTube и Twitch, это в том, что эти платформы нельзя каким-то образом брендировать. Ну, опять же, открывая YouTube, у тебя там будет какая-нибудь предложка, Twitch будет предложка, и ты можешь увидеть там что-то другое, что, к примеру, человек, проводящий трансляцию, не очень хотел бы видеть. То есть ты можешь потерять таким образом аудиторию. Наверное, это самое такое серьезное, из-за чего корпоративный сегмент приходит к каким-то другим провайдерам, которые занимаются стримингом. Если ты, к примеру, какой-то телеканал, то, ну, понятно, на Ютубе ты, скорее всего, стримить не сможешь. Почему? Потому что существуют авторские права. В интернете, ну, это не покажешь, особенно на таких площадках, как YouTube, потому что сразу же прилетит страйк, тебе всю твою трансляцию обрубят, ну, и потраченного времени жаль, так скажем.
Можно, кстати, вспомнить трансляцию Apple, да, когда некоторые стримеры, блогеры пытались ее ретранслировать, и их сразу там практически банили.
Да, мы как раз с одним из них сотрудничали, самым большим и бородатым.
Я понял, хорошо, да-да-да.
У нас не забанили. На Ютубе, я насколько помню, им один раз прилетело в этом году, а в прошлом было нормально.
Ну да, потом там поток все равно параллельно шел в ВК, аудитория перешла туда просто.
Да, все так. Ну, в общем, опять же, риски, если содержимое, которое ты там публикуешь, оно не очень хорошо соотносится с правообладателем. На самом деле, это достаточно серьезная тема, даже учитывая какие-то развлекательные стримы, потому что, ну, многих за это банят, либо лишают монетизации. Даже если ты там просто, ну, в игры играешь.
Ну да, а как-то вы предупреждаете ли пользователей, что не включайте какую-нибудь музыку с авторским правом, да, чтобы там в фоне не играло?
Нет, мы о таком, как правило, не предупреждаем. Не могу сказать, что нам все равно на авторское право, но к нам эти жалобы просто не приходят, потому что, ну, мы не транслируем это, ну, вот настолько публично. Конечно, мы получаем жалобы от правообладателей, от каких-то, к примеру, производителей контента. Самый распространенный пример и актуальный сейчас – это пиратские трансляции футбола. За ними, ну, прям, да, очень сильно следят.
Или автогонки.
Да-да, футбол, автогонки, любой спорт, он, как правило, лицензируется, на этом делаются достаточно большие деньги, и пиратов здесь не очень любят.
Ну, это уже сами площадки, да, получается, их как-то отслеживают и,
да,
потом блокируют.
Есть специальные компании, которые занимаются тем, что ежечасно, еженочно мониторят популярные площадки в интернете, типа того же Ютуба, Твича, из отечественных, Васт и так далее, о том, что есть ли на этих каналах противоправные трансляции, которые нарушают права их клиента. Например, это часто работает с FIFA так.
А, да, кстати, да. Не могу не задать этот вопрос. Возможно, просто у вас уже что-то такое планируется. Нейросети. Как-то могло бы это помочь для вас, для ваших клиентов? Какие-нибудь решения, связанные с нейросетями?
Ну, если говорить про видеостриминг, то самое первое, где помогают здесь какие-то нейросети, машинное обучение, это камеры с автоматическим захватом движения, камеры, которые фокусируются самостоятельно на чем-то, могут позумиться, то есть в какие-то определенные моменты. Интересная штука.
Такой автооператор, да, некий?
Да, скажем, автооператор, либо какой-то автомикшер, назовем это так. Популярная история. Вторая, вот где нейросети могут очень хорошо пригодиться, это, как бы это ни звучало, субтитры. Например, субтитры как в видео обычном, так и в лайв-трансляциях. То есть это распознавание речи и перевод этого всего в текст. Да, это существует как в реальном времени, так и для обычных видео. Если откроешь какое-нибудь видео в Ютубе, то увидишь, что под каждым видео есть субтитры. Естественно, эти субтитры никто никуда не загружает. Это видео прогоняется через нейросеть в процессе вот этого самого транскодирования, подготовки к показу. И на основании прогона через нейросеть получается вот этот самый текст, который потом показывается пользователю, если он нажимает на субтитры. Видео в реальном времени такое тоже работает, без каких-либо проблем. Не очень популярная технология, потому что добавляет какую-то задержку. Часто я этого не вижу, потому что, к примеру, где-то в развлекательных целях субтитры не особо нужны, а если говорить про какие-то ТВ-каналы и прочее, вот где субтитры чаще всего используются, ну, у новостников тех же, например, либо у каких-то федеральных каналов, то там, как правило, эти самые субтитры передаются прямо в потоке данных вместе с видео. То есть для них это не особо актуально. Но мы тоже работаем над своим решением вот для перегона аудио в текст, для генерации субтитров, автогенерации.
Кстати, как ты относишься к тому, что в браузерах вот тоже появляются такие помощники, например, автоматическое распознавание QR-кодов во время трансляции, там что-нибудь появилось. Вот в Яндекс недавно внедрил эту фишку. QR-кода, может, слышал. Удобно. Прям наводишь и на десктопе заходишь на Telegram или еще куда там ведет.
Я не думаю, что это реализуется достаточно сложно. Это, вероятнее всего, просто исходный поток. Он анализируется, просматривается видео на предмет наличия в нем каких-либо определенных объектов. Мы эту технологию также поддерживаем. Да. Можем искать как какие-то, скажем, непристойности по типу порно, видео, то есть проводить какую-то модерацию, так искать какие-то объекты в видео. Вот конкретно этот QR-код является объектом. Если в видео какой-то объект, например, обнаружен, то, скажем, плеер получает команду в определенный момент показать пользователю определенную ссылку. Технически достаточно понятно, как все это сделать, но звучит, конечно же, круто. И для обывателя это выглядит, вероятнее всего, прям бомбезно.
А слушай, а если тот же самый порно, например, показывается, там как это все, он замазывает или что происходит?
Это зависит от конкретного сервиса. Можно, конечно же, все это блюрить. К нам приходили несколько раз с запросом, насколько я помню, на нейросеть, которая, к примеру, обнаруживает мат в аудиодороге. Если мат есть, то она его запикивает. Здесь в зависимости от того, что именно необходимо. То есть можно сделать все, что угодно.
Мне эта штука очень необходима была бы, чтобы мат автоматически распознавал. Не, у меня, конечно, без мата, но есть подкасты, которым прямо это было бы очень удобно. Ну, даже в офлайне потом это все сделать. Я слышал, такие решения вроде как есть.
Есть. Мы, увы, в эту сторону пока не развиваемся, но, может быть, после этого звонка я поговорю с коллегами, так скажем, и мы что-нибудь придумаем.
Угу. А может быть, нейросети, которые позволяют улучшать твой звук в реальном времени? Бесс, я знаю, что можно всякие плагины подключить, чтобы там у тебя компрессор работал, шумодав?
Да, такие есть, но они работают не через нейросети. Вероятнее всего, здесь намного все проще. С такими решениями я не сталкивался, но вот у меня на компьютере, например, установлена NVIDIA Broadcaster.
Да,
то есть
да,
она слышал. С помощью каких-то своих вычислений, внутренней нейронки, к примеру, улучшает звук каким-то образом, но больше всего мне нравится она за то, что накладывает эффекты на видео, особенно эффект глаз, смотрящих в камеру. Безумно крутая штука, работает, конечно, иногда с багами, выглядит порой это очень крипово и страшно, но интересная вещь.
Работает, да.
Да, очень интересно с ней на созвоны ходить.
У AMD тоже, по-моему, подобное решение есть.
Ну, про него не слышал, пока не сталкивался, но у меня сейчас карточка другого вендора, над ней просто, вероятнее всего, не заработает.
Никит, спасибо тебе огромное за такой познавательный разговор. Мне более-менее стало понятно все-таки, что такое стриминг, как он выглядит, как его настраивать. Рассказал про CDN, тоже, ну, такие некоторые технические моменты, которые тоже мне интересны, как айтишнику. Ну, я думаю, нашим слушателям тоже, по крайней мере, всегда интересно, как это все работает, а не только картинка, да, и мы видим там конечный результат. Этому предшествует куча разных процессов, технологий в том числе. Я желаю тебе, компания, развиваться дальше, делать классные, интересные продукты. Ждем от вас что-то интересное в этом году или в следующем. Спасибо большое.
Спасибо, Антон. Слушателям пожелаю, как и всем стримерам, быстрого интернета, мощного железа и интересного контента в жизни.
Да, отлично. Еще раз спасибо, Никит. До встречи.
Да, пока, спасибо.
Пока.